Глава третья. В 4 часа начался спуск. Дансарт, теперь за конторкой табельщика в лампочной, записывал каждого являвшегося рабочего и давал ему лампочку. Он принимал всех, как было обещано в объявлении, не делая никаких замечаний. Тем не менее, когда он увидал в окошечке Этьена и Катрину, он вздрогнул и раскрыл рот, чтобы отказать в записи, но ограничился тем, что выразил на своем лице насмешливое торжество. — Ага, самые сильные тоже покорились. Значит, компания стоит крепко, раз страшный борец Монсу возвращается просить хлеба. Этьен молча взял лампочку и пошел в шахту вместе с откатчицей. Катрина боялась плохой встречи со стороны товарищей именно в приемочной. Как раз при входе она заметила Шаваля, стоявшего среди других шахтеров, ожидающих, пока освободится клеть. Их было 20. Шаваль грозно направился к ней, но, увидав Этьена, остановился. Тогда он подчеркнуто засмеялся, пожимая плечами. — Ладно, ему наплевать, если другой занял еще тепленькое местечко. — С плеч долой, и отлично! Это уж ваше дело, сударь, коли любите получать объедки. Но за презрительной внешностью Шаваля скрывалась ревность, и глаза его сверкали. К тому же никто из товарищей не пошевелился. Молча, опустив глаза, они только искоса поглядывали на вновь прибывших. Затем, без всякого гнева, они переводили глаза на отверстие шахты, сжимая в руке лампочку и дрожа от сквозняка, носившегося в большом помещении. Тонкие полотняные куртки плохо защищали их от холода. Наконец клеть остановилась на железных тормозах, и рабочим крикнули, что они могут садиться. Катрина и Этьен влезли в одну из вагонеток, где уже находились Пьерон и 2 забойщика. В соседней вагонетке Шаваль громко говорил старику Муку, что напрасно правление не воспользовалось удобным случаем, чтобы очистить шахту от негодяев. Но старый конюх уже примирился с этой собачьей жизнью и, не возмущаясь больше убийством своих детей, только покорно махнул рукой. Клеть тронулась и погрузилась в темноту. Все молчали. Внезапно, когда 2/3 спуска были уже пройдены, послышалось страшное трение. Железо лязгало. Люди от толчка попадали друг на друга. — Черт возьми! — проворчал Этьен. — Что же они, расплющить нас хотят? В конце концов, они всех нас похоронят там, над ней, за этой проклятой обшивки. А еще говорят, что ее починили. Клеть все-таки благополучно миновала препятствие. Она опускалась теперь под проливным дождем, настолько сильным, что рабочие с тревогой прислушивались к этим потокам. Значит, в обшивке открылось много новых щелей. Спросили Пьерона, который работал уже несколько дней, но тот не захотел обнаружить своего беспокойства из боязни, как бы оно не было принято за нападки на компанию, и ответил: «Нет, опасности никакой нет. Оно так все время. Конечно, всех щелей заделать еще не успели». Поток клокотал над самой их головой. Обливаемые водою, они, наконец, добрались до дна. Ни одному из штейгеров не пришло в голову подняться по лестнице и посмотреть, в чем дело. Обойдутся и с насосом, а на следующую ночь крепильщики осмотрят все скрепы. В галереях реорганизация работ не привела ни к чему хорошему. Инженер решил, что в течение первых 5 дней, прежде чем отправлять забойщиков в новые ходы, их поставят на неотложные работы по креплению. Всюду угрожали обвалы. Штольни пострадали настолько сильно, что нужно было чинить подпорки на протяжении нескольких 100 метров. Поэтому внизу составлялись команды по 10 человек. Во главе каждой становился штейгер, и их отправляли в наиболее угрожаемые места. Когда спуск был окончен, подсчитали, что всего спустилось 322 шахтера, то есть приблизительно половина того количества рабочих, какое было занято при полной эксплуатации шахты. Шаваль попал как раз последним в ту команду, где находились Катрина и Этьен. Это было не случайно. Он спрятался позади товарищей, а затем нарочно вышел на глаза Штейгеру. Эту команду отправили расчищать конец северной галереи, приблизительно за 3 километра. Там обвал загородил одну из штолен 18-футовой жилы. Обрушившиеся обломки горных пород разбивали кайлами и разгребали лопатами. Этьен и Шаваль вместе с 5 другими шахтерами расчищали. А Катрина и 2 подручных сгребали комья к наклонному штреку. Рабочие почти не разговаривали. Штейгер все время находился тут же. Тем не менее, оба парня, ухаживавшие за откатчицей, в любую минуту готовы были дать друг другу по физиономии. Ворча, что ему не нужна такая шлюха, прежний любовник не оставлял Катрину в покое, хмуро толкал ее. И Этьену пришлось, наконец, пригрозить Шавалю, что он отдует его, если тот не отстанет. Когда они глядели друг на друга, их глаза гневно сверкали, пришлось их разнимать. Около 8 часов Дансарт прошелся по шахте, чтобы посмотреть на работу. Он был, видимо, в самом отвратительном расположении духа и набросился на Штейгера. Ничего не ладится. Надо чинить сплошь все деревянные части, а куда годится такая работа? Он ушел, сказав, что вернется вместе с инженером. Дансарт ожидал Негреля с самого утра и не мог понять, что могло задержать инженера. Прошел еще час. Штейгер велел бросить расчистку и заняться починкой свода. 2 откатчицы и подручные должны были подготовлять и подавать доски. Здесь, в глубине галереи, команда как бы находилась на аванпостах, затерявшись на самом краю шахты, не имея никакого сообщения с другими ходами. 3 или 4 раза издали доносился странный шум, напоминавший быстрые шаги. Он заставлял рабочих насторожиться. В чем дело? Можно было подумать, будто штольни пустили. И товарищи бежали бегом, чтобы подняться наверх. Но шум терялся в гробовом молчании. И рабочие опять принимались за свои доски, оглушая себя тяжелыми ударами молота. Наконец, снова начали расчистку. Откатчицы опять двинулись с вагонетками. На этот раз Катрина вернулась испуганная и сообщила, что в наклонном штреке нет ни души. — Я позвала, и мне никто не ответил. Все сбежали. Это произвело такой переполох, что все 10 человек побросали инструменты и пустились бежать. Мысль, что они покинуты на дне шахты на таком большом расстоянии от подъемника, сводила их с ума. Вытянувшись вереницей, они бежали с лампочками в руках. Мужчины, подростки, откатчица и сам потерявший голову Штейгер, все время принимавшиеся кричать и перепуганные молчанием бесконечных галерей. Что же случилось? Почему они никого не встречают? Какое происшествие могло заставить убежать всех товарищей? Ужас возрастал еще от того, что они не знали, какая именно опасность им грозит, хотя и чувствовали ее. Наконец, когда они приблизились к подъемнику, под ноги им устремился поток воды. Они уже не могли бежать и с трудом передвигали ноги. Всех угнетала мысль, что каждая упущенная минута может грозить смертью. — Черт! Да ведь эта обшивка рухнула! — крикнул Этьен. — Говорил я вам, что мы тут погибнем! Пьерон, беспокоившийся с самого спуска, видел, что поток все возрастает. Нагружая вагонетки вместе с 2 другими шахтерами, он поднял голову. Большие капли падали ему на лицо. В ушах гудела настоящая буря. Но он еще больше задрожал, когда увидел, что находившийся у него под ногами сточный колодец глубиною в 10 метров постепенно наполняется водой. Вода уже поднималась сквозь щели в полу, заливая чугунные ступени. Это доказывало, что насос откачивает меньше, чем надо при такой тече. Пьерон слышал, как машина задыхается и как бы и кает от усталости. Тогда он предупредил Дансарта, а тот, гневно выругавшись, сказал, что надо подождать инженера. Два раза Пьерон принимался говорить, но от Дансарта нельзя было ничего добиться. Он только пожимал плечами. Ну что же, что он может поделать, если вода поднимается? Появился Мук, он вел боевую на работу. Ему пришлось схватить ее обеими руками под узцы, так как старая сонливая лошадь внезапно взвелась на дыбы, поворачивала голову к выходу и ржала в смертельном ужасе.
— Ты что, мудрец, чего ты беспокоишься? А, это потому, что льет. Иди, иди, тебя это не касается.
Но лошадь дрожала, и старику пришлось тащить ее к прокатке силой. Как только Мук и боевая исчезли в глубине галереи, в воздухе раздался треск, за которым последовал длительный шум обвала. Обрушилась часть обшивки. Падая с высоты 180 метров, она цеплялась за боковые стенки. Пьерону и другим нагрузчикам удалось отскочить. Дубовая доска рухнула на пустую вагонетку. В ту же минуту хлынул, как через прорванную плотину, новый поток воды. Дансарт хотел подняться посмотреть, но не успел он кончить фразы, как обрушилась вторая доска. Видя, что катастрофа неизбежна, он отдал приказание подниматься, разослав штейгеров по забоям предупредить углекопов. Тогда началась невероятная толкотня. Из всех галерей неслись бегом вереницы рабочих, все стремились взять приступом клети, давили друг друга, только бы подняться без задержки. Некоторым пришло в голову броситься к лестницам, но они вернулись обратно, крича, что проход уже завален. При каждом подъеме клети происходило всеобщее смятение. Это-то прошла, но пройдет ли следующая, не застрянет ли она среди препятствий, загромоздивших проход? А вверху продолжался разгром. Слышны были глухие раскаты, треск дерева и все растущий шум ливня. Скоро одна из клетей вышла из строя, так как не могла уже скользить по боковым брусьям подъемника, которые, наверное, подломились. Другая поднималась с таким трением, что канат грозил лопнуть. А внизу оставалось еще около сотни людей, и все тяжело дышали, цепляясь за клеть окровавленными руками, утопая в воде. Двое рабочих были убиты рухнувшими досками. Третий, уцепившийся за клеть, упал с высоты 50 метров и исчез в пролете. Дансарт старался хоть как-нибудь водворить порядок. Вооружившись кайлом, он грозился, что раскроит череп первому, кто не будет его слушаться. Он хотел выстроить всех в ряд и кричал, что нагрузчики уйдут последними, после того, как погрузят всех товарищей. Его не слушали, и ему пришлось оттолкнуть струсившего бледного Пьерона, который собирался удрать одним из первых. При каждом отправлении клети приходилось давать ему тумака. Но старший штейгер стучал зубами. Лишняя минута, и сам он погибнет. Наверху все рушилось. Доски сыпались сплошным смертоносным дождем. Несмотря на то, что несколько рабочих еще бежали к подъемнику, он, обезумев от страха, прыгнул в вагонетку, позволив и Пьерону влезть за собой. Клеть поднялась. В это мгновение к подъемнику подбежала команда Этьена и Шаваля. Они увидели, как клеть исчезает, рванулись вперед, но им пришлось отступить, так как обшивка рухнула окончательно. Шахта была завалена. Клеть не сможет больше вернуться. Катрина рыдала. Шаваль задыхался от бешенства. Их было человек 20. Неужели эти свиньи-начальники так и бросят их здесь? Старый Мук, не спеша приведший сюда боевую, держал ее за повод. Оба, и старик, и лошадь, были поражены неимоверно быстрым подъемом воды, доходившей уже до бедер. Этьен, молча стиснув зубы, взял Катрину на руки. Все 20 углекопов вопили, подняв головы. Все упорно глядели в шахтный колодец,
в эту заткнутую дыру, из которой лилась вода, и откуда нельзя уже было ждать никакой помощи. Наверху Дансарт сразу, как только вылез, заметил бегущего Негреля. Госпожа Энбо как нарочно задержала его утром. Собираясь покупать свадебный подарок, она заставила его просмотреть прейскуранты. Было 10 часов.
— Ну, что случилось? — кричал он еще издалека.
— Шахта погибла, — ответил главный Штейгер. Запинаясь, он стал рассказывать о катастрофе. Инженер, не доверяя его словам, пожимал плечами. — Да бросьте, разве может обшивка мгновенно разрушиться? Он преувеличивает, надо посмотреть самому. Внизу, конечно, никого не осталось. Дансарт смутился. — Нет, никого. По крайней мере, он надеется на это. Хотя, может быть, некоторые могли запоздать.
— Но зачем же вы тогда поднялись сами, черт вас дери? — закричал Негрель. — Разве можно бросать людей?
Он сейчас же распорядился сосчитать лампочки. Утром их было роздано 322, а сейчас оказывалось налицо только 255. Правда, некоторые рабочие заявили, что лампочки выпали у них из рук во время давки и паники. Пытались сделать перекличку. И все-таки оказалось невозможным установить точное число. Одни шахтеры уже убежали, другие не слышали. Каждый делал свои собственные предположения о количестве отсутствующих товарищей. Может быть, не хватало 20, может быть, 40. В одном только инженер мог быть уверен. В шахте, несомненно, остались люди. Несмотря на шум воды и грохот падающих досок, он слышал их рев. Стоило лишь наклониться к отверстию шахтного колодца. Первой заботой Негреля было послать за господином Энбо и закрыть шахту, но было уже поздно. Словно преследуемые грохотом обвала, углекопы убежали в поселок 240 и всполошили там все семьи. Мчалась целая вереница женщин, стариков, детей, оглашая воздух криками и рыданиями. Надо было их задержать, окружив шахту цепью надзирателей, иначе толпа помешает предпринять нужные меры. Многие рабочие, вышедшие из шахты, стояли тут же, словно в столбнике, не думая даже о том, что нужно переменить платье. При виде страшной дыры, в которой сами они чуть было не остались, их охватывал теперь ужас. Вокруг них толпились женщины, умоляя, расспрашивая, пытаясь узнать имена. А этот? А этот? А тот? Никто ничего не знал. Все что-то лепетали. Углекопов бросало в дрожь, и своей безумной жестикуляцией они как бы старались отогнать неотступный ужасный призрак. Толпа быстро прибывала, по дорогам стоял стон. А наверху на отвале в сторожке деда Бессмертного сидел на земле человек. Это был Суварин. Он не ушел и смотрел на происходящее.
— Имена! Имена!
— кричали женщины, задыхаясь от слез. Негрель показался на минуту и выкрикнул.
— Как только мы узнаем имена, мы их объявим. Ничего не потеряно, все будут спасены. Я спускаюсь сам.
Толпа, замирая от тревоги, притихла. Действительно, инженер храбро и спокойно готовился к спуску. Он велел отвести клеть, приказав заменить ее на конце каната подъемной бадьей, и, боясь, что вода зальет его лампочку, распорядился повесить под бадьей вторую. Бледные, дрожащие от страха штейгеры помогали при этих приготовлениях.
— Вы спуститесь со мною, Дансарт, — резко проговорил Негрель.
Затем, увидав, что все они боятся, что старший штейгер шатается от страха, как пьяный, он оттолкнул его презрительным жестом.
— Нет, вы будете мне мешать, лучше я один.
Он уже стоял в узкой качающейся бадье, прикрепленной к концу каната, и, держа в одной руке лампочку, а другой, сжимая сигнальную веревку, крикнул машинисту.
— Потише!
Машина пришла в действие, катушки завертелись. И Негрель исчез в пропасти, откуда по-прежнему доносился рев несчастных. В верхней части шахты ничего не было повреждено. Негрель убедился, что обшивка находится здесь в хорошем состоянии. Качаясь в клите, он освещал выступы. Течь между скрепами была здесь настолько незначительна, что лампочка его продолжала гореть. Но когда он спустился на 300 метров и достиг нижней обшивки, лампочка, как он и предполагал, погасла. Теперь он мог пользоваться только подвешенной лампочкой, опускавшейся впереди него во мрак шахты. И, несмотря на свою храбрость, он вздрогнул и побледнел, оказавшись лицом к лицу со страшной катастрофой. Всего несколько досок держалось на месте. Все остальные рухнули вместе с рамами. Образовались огромные отверстия, сквозь которые обильно сыпался мелкий желтый песок. А вода подземного моря с невиданными бурями и штормами напирала, словно ринувшись в открытые створки шлюза. Он стал спускаться еще ниже, теряясь среди все увеличивающихся пустот, вертясь среди смерчеобразных потоков. Красная лампочка, которая ползла под ним, так плохо освещала путь, что внизу среди бегущих теней Негрелю чудился разрушенный город с улицами и перекрестками. Здесь уже была невозможна какая бы то ни была человеческая работа. Единственное, на что он надеялся, это спасти погибающих. По мере того, как он спускался вглубь, человеческий рев становился все громче. Но тут ему пришлось остановиться из-за неодолимого препятствия. Шахта оказалась заваленной досками, брусьями, разбитыми в щепы перегородками галерей, нагроможденными в кучу вместе с остатками разрушенного насоса. Он посмотрел вниз. Сердце его сжалось. Рев внезапно прекратился. Наверное, несчастным пришлось спасаться в галерее от быстро прибывающей воды, если только вода уже не залила им рты. Негрель принужден был дернуть сигнальную веревку, чтобы его подняли наверх. Затем он велел остановить подъем. Он не мог отделаться от ужаса, вызванного этой катастрофой, причина которой оставалась для него непонятной. Он хотел дать себе отчет в происшедшем и стал осматривать те части в обшивке, которые еще держались прочно. Его поразили надпилы и надрезы, сделанные в дереве на известном расстоянии друг от друга. Подмокшая лампочка почти уже потухла, но, ощупав доски пальцами, Негрель совершенно ясно убедился, что ужасному разрушению помогли коловорот и пила. Очевидно, кто-то хотел этой катастрофы. Пораженный инженер не двигался с места. Но в это время доски снова затрещали, рамы рухнули вниз и чуть не увлекли его за собой. Храбрость оставила Негреля. При одной только мысли о человеке, совершившем это, у него волосы вставали дыбом. Он похолодел от мистического страха перед злом, как будто виновник такого невероятного дела находился еще здесь, прячась во мраке. Он крикнул и бешено дернул сигнал. И действительно, надо было спешить, так как он заметил, что и вверху, метрах в 100 у него над головой, лопается обшивка. Скрепы расходились, и в щели начинала литься вода. Теперь это был только вопрос нескольких часов. Вся шахта, оставшись без креплений, неминуемо должна была обрушиться. Наверху Энбо с тревогой ожидал Негреля. — Ну что? — спросил он. Но инженер не мог говорить, он шатался. — Это невозможно. Такой вещи никогда не бывало. Ты сам видел? Негрель утвердительно кивнул головой, подозрительно оглядываясь. Он не хотел говорить в присутствии слушавших его штейгеров и отвел господина Энбо шагов на 10. Однако и это показалось ему недостаточным. Он отошел с ним еще дальше и, наконец, рассказал ему на ухо о покушении, о пробитых и подпиленных досках, в результате чего у шахты было перерезано горло, и она хрипела. Директор побледнел и тоже понизил голос, инстинктивно чувствуя, что перед лицом такого преступления надо молчать. Но обнаружить страх перед 10 000 рабочих Монсу тоже не следовало. — Там видно будет.
и оба продолжали шептаться, пораженные тем, что нашелся храбрец, который спустился вниз и, повиснув в пустоте, 20 раз рисковал своей жизнью, чтобы совершить такое страшное дело. Они никак не могли понять этот безрассудной страсти к разрушению. Они отказывались верить, несмотря на всю очевидность совершенного, как не верят знаменитым побегам преступников, исчезающих через окно, которое находится на высоте 30 метров над землею. Когда господин Энбо подошел к Штейгерам, лицо его подергивалось от нервного тика. У него вырвался жест отчаяния, и он велел тотчас же очистить помещение. Выход из шахты напоминал по своему унынию похоронную процессию. Все шли молча, оглядываясь на опустевшие большие корпуса, которые еще стояли, но были уже обречены на гибель. Когда директор и инженер вышли последними из приемочной, толпа встретила их длительным упорным гулом.
— Имена! Имена! Назовите имена!
Теперь здесь вместе с женщинами была и вдова Маэ. Она вспомнила шум, который слышала ночью. Ее дочь и жилец ушли, конечно, вместе, и теперь, наверное, находятся в шахте. Прибежав все-таки сюда, она кричала, что и поделом им, бессердечные негодяи и трусы вполне этого заслужили. И все же она стояла в первом ряду, дрожа от тревоги. Впрочем, сомневаться было уже невозможно. Из разговоров, которые шли кругом, она узнала, в чем дело. Да-да, Катрина осталась там. Этьен тоже. Один из товарищей видел их обоих. Но относительно других мнения были разноречивы. Нет, не этот. Напротив, тот, может быть, Шаваль. Хотя один из подручных клялся, что поднимался вместе с ним. Жены Левака и Пьерона, хотя у них никто из близких не находился в опасности, надрывались и жаловались не меньше других. Захария, выйдя одним из первых, несмотря на свой насмешливый вид, со слезами обнял жену и мать. Он стоял рядом с Маэ и дрожал так же, как и она, охваченный неожиданным приливом нежности к сестре и отказываясь верить, что она осталась там.
— Имена! Имена! Ради бога! Имена!
— Негрель в отчаянии громко крикнул надзирателям. — Да заставьте же их молчать! Нельзя так! Мы сами еще не знаем! Прошло уже 2 часа. В первоначальном смятении никто не подумал о других шахтах, о старой шахте реки Яр. Господин Энбо объявил, что попытаются спасти людей со стороны шахты реки Яр, но тут поднялся шум. Появилось 5 рабочих, которые спаслись от наводнения, поднявшись по сгнившим лестницам старого заброшенного колодца. Говорили, что среди спасшихся находится старый мук. И это вызвало большое удивление, так как никто не думал, что он тоже в шахте. Рассказы 5 спасшихся только усилили слезы. 15 товарищей не могли следовать за ними, заблудившись, затерявшись среди обвалов. И спасти их невозможно, так как в реке Яре вода прибыла уже на 10 метров. Теперь были известны все имена, и в воздухе стоял стон отчаявшихся людей.
«Велите же им замолчать!»
— в сердцах повторял Негрель.
— И пусть отойдут назад. Да-да, шагов на 100, тут опасно. Отгоните их, отгоните!
Пришлось вступить с несчастными в драку. Те же вообразили, будто их разгоняют, чтобы скрыть от них имена погибших. Штейгеры должны были объяснить им, что всем шахтам грозит опасность. Тогда они умолкли от удивления и, в конце концов, шаг за шагом стали отходить. Но пришлось удвоить число сдерживающей их охраны, так как всех бессознательно влекло к шахте. На дороге скопилось около 1000 человек. Люди сбегались из всех поселков, бежали даже из Монсу. А человек на отвале — белокурый человек с девичьим лицом, курил, чтобы скоротать время папиросу за папиросой, не спуская с шахты своих ясных глаз. Тогда началось ожидание. Был полдень, но никто еще не ел, никто не собирался идти домой. По грязно-серому небу медленно ползли ржавые облака. За дворовой оградой Роснера безостановочно лаяла большая собака, возбужденная живым дыханием толпы. И эта толпа мало-помалу заняла все соседние участки, окружив шахту сплошным кольцом. В центре этого круга радиусом 100 метров возвышалась Воре. Здесь все словно вымерло, не было ни души, не слышалось ни звука. Незатворенные окна и двери усиливали впечатление заброшенности. Забытая рыжая кошка, которой жутко было в одиночестве, прыгнула с одной из лестниц и исчезла. Очаги генераторов, видимо, потухали, так как высокая кирпичная труба выпускала под темные облака только небольшие клубы дыма, а флюгер башни слегка скрипел от ветра, оглашая этим единственным тоскливым звуком огромные строения, обреченные на смерть. К 2 часам ничего не изменилось. Господин Энбон, Грель и другие прибежавшие сюда инженеры образовали перед толпой группу людей в сюртуках и черных шляпах. Они тоже никуда не уходили, хотя и у них ноги подкашивались от усталости. От сознания беспомощности перед подобной катастрофой их бросало в дрожь. Они обменивались редкими словами, словно у изголовья умирающего. По-видимому, и верхняя обшивка окончательно обрушилась, так как слышны были глухие прерывистые раскаты от падения с огромной высоты, сменявшиеся долгой тишиной. Рана, нанесенная шахте, все разрасталась. Разрушения, начавшиеся внизу, подбирались теперь к самой поверхности. Негреля охватило лихорадочное нетерпение. Он хотел видеть, в чем дело. И уже готов был спуститься один в ужасную бездну. В этот миг его схватили за плечи. Чего ради? Он ничему уже не может помочь. Все-таки один из шахтеров, обманув бдительность охраны, помчался к бараку. Но тотчас же спокойно вышел обратно. Он ходил за своими деревянными башмаками. Пробило 3 часа. Все оставалось по-прежнему. Над толпой разразился ливень, но она не двинулась ни на шаг. Собака Роснера снова принялась лаять. И только в 4:20 земля содрогнулась от первого толчка. Воре вздрогнула, но прочные постройки устояли. Тотчас же последовал второй толчок, и изо всех уст вырвался долгий крик. Черный корпус сортировочный, покачнувшись 2 раза, рухнул со страшным треском. Под огромным давлением доски переламывались и сталкивались с такой силой, что взлетали снопы искр. С этого мгновения земля не переставала дрожать. Толчки следовали один за другим. Слышался подземный гул, словно при извержении вулкана. Собака вдалеке больше уже не лаяла, а только жалобно подвывала, как будто предсказывала землетрясение. Женщины, дети, вся собравшаяся толпа смотрела на происходящее, не в силах сдержать криков ужаса всякий раз, как обломки взлетали вверх. Меньше чем в 10 минут шиферная крыша башни обрушилась. Приемочная и машинный корпус дали огромные трещины. Затем шум прекратился. Разрушение приостановилось. И снова наступила тишина. В течение целого часа Воре стояла в таком полуразрушенном виде, точно подверглась разгрому армией варваров. Никто больше не кричал. Расступившийся круг зрителей только смотрел. Под развалинами сортировочной можно было различить поломанные рычаги и погнутые, лопнувшие желоба. Приемочная же представляла собой груду обломков. Все было засыпано кирпичом, местами рухнули целые куски стен. Железные стропила погнулись, вал трансмиссии наполовину опустился в шахту. Одна клеть висела в воздухе.
Возле нее болтался конец оборванного каната. Виднелась груда вагонеток, чугунных плит, лестниц. Случайно уцелела только лампочная со светлыми рядами лампочек, находившаяся на левой стороне. В раскрытой глубине здания виднелась машина, крепко сидевшая на каменном постаменте. Медные части ее блестели. Массивные стальные части казались несокрушимыми мышцами. Огромный рычаг, застывший в воздухе, был похож на мощное колено великана, спокойно лежащего в сознании своей силы. Прошел еще час. Господин Энбо почувствовал, что к нему возвращается надежда. Колебания почвы, должно быть, кончились. Можно будет попытаться спасти машину и оставшееся строение. Тем не менее, он по-прежнему запрещал приближаться к шахте, желая выждать еще полчаса. Ожидание становилось нестерпимым. Надежда усиливала тревогу. Сердца учащенно бились. Темное облако, выросшее на горизонте, ускоряло наступление сумерек. Кончался мрачный день. День разрушений, причиненных подземной бурей. Люди стояли здесь 7 часов подряд без еды, не двигаясь. Внезапно, в тот самый миг, когда инженеры стали осторожно продвигаться вперед, новое сильное сотрясение почвы заставило их обратиться в бегство. Подземные раскаты раздавались, словно канонада чудовищной артиллерии, обстреливающей преисподнюю. На поверхности земли последние здания опрокидывались, сокрушая друг друга. Сперва вихрь унес остатки сортировочной и приемочной. Затем взлетела котельная. После этого наступила очередь четырехугольной башенки, где хрипел насос. Она упала навзничь, как человек, подкошенный пулей. Тогда глазам столпившихся представилось страшное зрелище. Машина, распростертая на массивном подножии, будто четвероногая, напрягла все свои мышцы, борясь со смертью. Она сдвинулась с места, простерла свой рычаг, словно гигантское колено, как бы силясь подняться. Но это была ее агония. Она была растерзана и погружалась в бездну. Одна только 30-метровая труба продолжала стоять, покачиваясь, как мачта во время бури. Ждали, что и она разлетится на мелкие куски и рассеется прахом. Но вдруг она исчезла, точно растаявшая исполинская свеча, уйдя целиком в землю, над уровнем которой не возвышалось больше ничего. Не видно было даже громоотвода. Хищному зверю, притаившемуся в этом логове, пожравшему столько человеческих жизней, пришел конец. Его глубокое протяжное дыхание прекратилось. Воре целиком исчезла в пропасти. Толпа с воплем ринулась прочь. Женщины бежали, закрывая глаза. Ужас гнал людей во все стороны, словно вихрь сухую листву. Никто не хотел кричать, и все-таки все кричали, напрягая горло, размахивая руками, потрясенные видом разверзшейся бездны. Этот кратер потухшего вулкана глубиной в 15 метров достигал в диаметре не менее 40 метров и доходил до самого русла канала. Весь четырехугольник шахты последовал за строениями. Гигантские мостки, полный поезд вагонеток, 3 вагона, не считая запаса дров. Длинные стволы старых деревьев были поглощены, как соломинки. На дне этой ямы нельзя было различить ничего, кроме наваленных вперемешку бревен, кирпичей, железа, извести, страшных, исковерканных, перепачканных обломков после катастрофы. Отверстие округлялось. От него ответвлялась расселина, добегая до самых полей. Одна из меньших расселин достигла дома Роснера, фасад которого дал трещину. Уж не исчезнет ли под землей и сам поселок? До какого места нужно было бежать, чтобы на склоне этого ужасного дня почувствовать себя, наконец, в убежище, под свинцовой тучей, которая тоже, казалось, хотела раздавить собою весь мир?
Но вдруг Негрель в отчаянии вскрикнул. Господин Энбо, отступивший вместе со всеми, зарыдал. Катастрофа еще не кончилась. Берег канала прорвался, и вода, бурля, устремилась по одной из расселин. Казалось, весь канал уйдет туда, как водопад в лощину. Шахта хотела выпить эту реку, но ее галереи будут теперь затоплены на долгие годы. Скоро весь кратер наполнился водой, и на месте, где когда-то стояла Воре, образовалось грязное озеро, подобное тем озерам, на дне которых спят проклятые города. Наступило страшное безмолвие. Слышно лишь было, как в недрах земли клокочет вода. Тогда Суварин поднялся с зыбкого отвала. Он узнал вдову Маэ и Захарию, рыдавших перед лицом этой катастрофы, которая всей тяжестью обрушилась на головы несчастных людей, обреченных на мучительную смерть там, внизу. Суварин бросил последнюю папиросу и, не оборачиваясь, зашагал в сумрак наступившей ночи. Его темная фигура постепенно уменьшалась и, наконец, утонула во мраке. Он шел неизвестно куда. Шел спокойный, как обычно. Шел туда, где есть еще динамит, которым можно взрывать города и истреблять людей. Когда находящаяся в агонии буржуазия услышит, как при каждом ее шаге взлетают на воздух камни мостовых, она узнает его. Это будет делом его рук.